что? А?
Ничего с собой привозить не нужно. Все необходимое для обслуживания вашего автомобиля всегда в наличии. Я посчитал стоимость работ вместе с материалами.
А я точно на СТО фильтр звоню?
Вы набрали номер 223-44-33, код 495.
Ну ладно, сейчас приеду, но если вы умрете...
Ох, тяжело же быть автоответчиком. Друзья, на СТО фильтр лучшие цены на техобслуживание. Позвоните и узнайте стоимость техобслуживания вашего автомобиля. Телефон 223-44-33, код 495. Повторяю, 223-44-33. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Доброго дня, шановні друзі, верніше, добрий вечір. Починається програма «Що там у них?» Культурологічна, мовна, слухаємо пісні. Олексій Нарышкін і Ліза Анікіна у Москві. Вітаю вас.
Вітаю вас, доброго
вітаю.
Дня.
Да, вітаю, доброго вечора, доброго дня. Хоча,
доброго
от бачите,
дня.
Ну, день такий, да. Да,
солнышко.
Дуже приємний. І у Києві Матвій Ганапольський, і зі мною той, хто був минулого разу, тот, хто був прошлий раз. Це, значить, така дуже цікава людина, багатогранна, її звуть Віктор Уколов, він і політик, і був депутатом Верховної Ради, і він такий дуже цікавий, він багато знає про Україну. І, власне, от пам'ятаєте, минулої програми ми багато говорили про Україну, те, що ми не знаємо, звідки щось там, звідки з'явилось, де з'явилось і так далі. І дуже цікаво просліджувати, оскільки Україна і Росія поруч, то цікаво досліджувати, як одне перетікає до іншого. Добрий вечір, я вітаю.
Добрий вечір, панове, в Москві. Добрий вечір тим, хто в Україні.
Та усюди. Ехо Москви чують. Усюди. Значить, а пісні сьогодні завідує піснями Нарышкін. Олексій Нарышкін.
Ну що, прямо сразу, що?
Как всегда, ну как, как всегда, первая песня. И я надеюсь, что это что-то про кладбище, вот что-то вот такое. Ну, потому что мы с Лизой привыкли вот такое вот что-то такое, ну знаешь, такое черное, заунывное, подстать твоему настроению.
Нет, слушайте, я, во-первых, песню я выбирал на прошлой неделе, мы много говорили и ничего толком не послушали, поэтому я уже не помню, что там выбрал. Много воды с тех пор утекло. Кстати, я хочу сказать всем и вам, в первую очередь, и тебе, Лиза. Я в большом количестве вчера послушал украинскую современную музыку, и мы поэтому... хорошими, качественной, хорошей музыкой, качественными треками будем обеспечены до конца года, как минимум.
Ты имеешь в виду, что ты берешь на себя, вот
да,
где ты
да.
там брал?
Я не беру на себя, я у вас отбираю, потому что невозможно было это терпеть. Я взял инициативу в свои руки.
Умца, да. Свадебные напевы, которые...
украинская.
Слушай внимательно, да. Значит, я показывал украинскую традицию, украинскую такую классическую эстрадную музыку и так далее. И ты видишь, что вот эта метрополия сейчас, вот в лице Нарышкина, он где-то нашел вот эти современные треки. Знаешь, где все одеты в черное? Ну, современная украинская музыка вот эта вот. Где...
неправда.
Ну, я тебе говорю. И вот он у меня уже забирает. То есть у меня вольного казака, правда, одетого в странную довольно вышиванку. Ребята, эта вышиванка, только она из Нигерии. Это вы уже видели ее. Это
мне в прошлый раз она из Кении была, нет?
Ой, из Кении. В общем, оттуда, откуда чудесная Каролина Ашион, которая мне это дело...
Кенийские девчата вышли... Сторонники движения Black Lives Matter внимательно слушают наши эфиры, Матвей Юрьевич.
Вот,
лучше бы в наше время разбираться, откуда все-таки...
Вот ты помнишь, ты помнишь, есть такое выражение «переобуваться на лету»? Ты помнишь, да?
Конечно.
Так вот, я переодеваюсь на лету. Постепенно. Сейчас я уже заказал сажу. И будем менять цвет лица. Потому что, ну, Black Lives Matter, понимаешь? Вот я еще решительно заявил. Потом памятники будем сбрасывать. Правда, тут нет памятника Христофору Колумбу в Киеве. У нас, кстати,
вы поставьте. Виктор... Вы поставьте и сразу снесите.
А вот, между прочим, вот давайте так. Сейчас послушаем первую песню, а потом я хочу вот о чем тебя спросить. Какие вообще памятники в Украине? Какая традиция и какие странные, может быть, памятники есть в Украине? Да? И что, например, было, вот когда, предположим, распался Советский Союз? Какая была политика в отношении памятников? Тут есть что вам рассказать.
Давайте.
Давайте, первая песня.
Подтверждение
давайте.
Слов Матвея о том, что я ничего путного не могу найти из Украины. Современной музыки, вот вам группа Our Atlantic.
Свидетели, уважаемая аудитория, что, то есть, что такое песни, найденные Нарышкиным? Это песни, в которых невозможно разобрать ни одного слова. То есть слова понятны.
А там не нужно разбирать.
Подожди, дело не в этом. Когда, вот смотри, я очень плохо знаю английский, очень плохо. Для меня английские песни, для меня английское исполнение, вот когда певец поет, это не более чем мелодия. Но не дай бог, даже когда вот Илинского спросите, да, Володю Илинского, когда начинаешь читать переводы песен, и когда понимаешь, о чем они поют, то вот все счастье рушится. Понимаешь? Поэтому это для тебя, предположим, украинская песня, тем более в таком довольно своеобразном исполнении, которое сейчас было, ничего не обозначает. Но вот, например, мне понятно, что это какая-то девушка или это какой-то трансвестит, непонятно, что идет по городу, вокруг дома, и, значит, ей это все то, что не нравится ей. Понятно, да? А потом она же или он же поет каким-то фальцетом таким, что вот есть такие крылья, и вот если есть эти крылья, то ты куда-то улетишь. Понимаешь?
Да, вот, надо внимательно.
Кроме того.
Надо вслушиваться в тексты.
Нет, а что вам не нравится?
Рифмы. На уровне палка, качалка, кровь, любовь. Потому что... Это просто, вот понимаешь, они придумали на коленке в кафе «Молочница», вот здесь, да. Вот, которое у нас вот тут вот рядом, очень популярное. Они там сидели, сначала придумали мелодию, то ли мелодию, а потом впихнули туда слова, которые просто валялись.
Так делают на самом деле. Вот Иван Дорн известный тоже и украинский, и российский музыкант.
Не, он делает это.
Не, он именно так описывает процесс.
Он обыгрывает.
Он тоже рассказывает, что у него сначала рождается мелодия, потом у него появляется какой-то, как он называет, йогурт инглиш, и у него какие-то отдельные слова проскальзывают, когда он напевает это все. И потом он пытается что-то уже наполнить это смыслом. Но там тоже много претензий, может быть, к тексту.
На самом деле это все неправда, потому что, во-первых, у нас нет кафе «Молочница».
Нет, как вот это, которое напротив нас?
Молоко может быть, но...
Да нет,
но вот так, чтобы называлось именем какой-то болезни, молочницы.
Кто пойдет в кафе молочницы? Кто пойдет в кафе молочницы, кроме Матвея, да, и Уколова?
Как вот это кафе называется? Кафе... Милк-бар. Ну, почти.
Ну, почти, да. Ну, почти. Ну, главное, про молоко же, да, и там, и там.
Ну, молоко, и там 33 коровы, помните вот это вот?
Хорошо.
Я попросил Виктора, чтобы вот мы заговорили, то есть любая тема, и чтобы мы поговорили немножко о памятниках. Вот когда идешь, тут, ребят, потрясающие вещи есть. То есть можно поехать под Киев, здесь совсем недалеко, и здесь вот такое, как это называется, когда вот эти, ну, вот эти бабы из каменные, стуканы.
Киевские бабы.
Вот
исторический
все...
парк.
Это
исторический
что парк. А где это?
Ну, Скифия была в степях Украины, и у нас там стояли по всей Скифии такие, знаете, идолы. Бабы, женские фигуры, беременных женщин.
Я вообще даже никогда не видел.
Они, кстати, по-моему, даже в Петербурге есть в Эрмитаже, если не ошибаюсь, несколько аутентичных баб из Скифии. Но я не об этом. Я хотел бы о современных памятниках вам рассказать. О чем-то ближе к России, это надо ехать в Одессу. Ну, например, в Одессе есть памятник Александру Сергеевичу Пушкину перед бывшей городской думой, сейчас называется мэрия, точнее, городской совет. И вот этот памятник был построен на деньги одесситов. Поскольку мэрия Одессы этому оппортунисту Пушкину памятник ставить не хотела и денег не дала, то они поставили памятник спиной к мэрии. Это, наверное, единственный случай. Вы увидите, когда будете в Одессе, на Приморском бульваре, где памятник Пушкина стоит спиной к городской думе.
И извини, что я прерываю. Это он же водил меня как экскурсии.
Да, да, да.
Это был стрим. И знаете, что интересно? Вот можно сказать так. Ну, а скажи доказательства, что вот это специально так памятника. И ты понимаешь это, знаешь, как, Лиза? Дело в том, что перед входом в эту мэрию такая небольшая площадь. Замечу, небольшая. И в ней ты понимаешь, когда видишь памятник, что он поставлен специально.
Спиной.
Спиной. Потому что, если бы, понимаешь, если бы это была огромная площадь, то там это было незаметно.
Там есть несколько памятников, которые стоят боком к мэрии. Или, например, на самой мэрии. Но этот стоит именно...
А это вот смотрите, я сейчас по гуглу проверил. Есть в Одессе памятник Пушкину в цилиндре, но он в полный рост. А есть вот такой бюст, да, на Приморском бульваре.
Речь идет про бюст, как раз на Приморском бульваре.
Бюст с коммунистической звездой. Помнишь эту историю про коммунистическую звезду?
Нет.
Лиза, а ты не знаешь?
Нет, не знаю.
Ты смотришь на памятник.
Звездой Давида, на самом
деле.
Нет,
что ты сейчас видишь.
Ну да, конечно.
Ты видишь, что оказывается Пушкин, памятник Пушкин, вот тут у него, где пузо, ниже пузо, у него звезда, коммунистическая звезда. Только потом ты вдруг замечаешь, что она вверх ногами.
Там лира была, и вверху, в вершине лиры была звезда Давида. Mm-hmm. В 60-е годы, когда шла арабо-израильская война, кто-то из бдительных одесситов заметил, что пропаганда происходит с сионизмом в центре Одессы, и начал писать жалобы в КГБ, в обком партии и так далее. И они затулили эту звезду Давида пятиконечной звездой. Но поскольку она не помещалась, красная звезда, они ее поставили вверх ногами. Это очень интересно.
И понимаете, вот вы сейчас... Ну, люди сейчас делятся на две части. Половина не видит этого. Она не видит, что там какая-то звезда, которая вверх ногами. А вторая видит, но у них не возникает никаких вопросов. Знаете, ну вот
да,
ну, звезда,
да,
мы так да, сделали, да, наверное, да, да. Наверное, в сказке о царе Салтане.
Во лбу звезда горит на пузе.
Вот, во лбу звезда.
Теперь к другим памятникам, о которых Матвей не знает. Ну, мы как бы с одной стороны, был Советский Союз, мы же это помним, к сожалению. И когда СССР, советская власть победила в Российской империи вот этих вот буржуазных белых людей и выгнала их страны, они первым делом, что сделали, полностью уничтожили все памятники русским царям. начисто по всей Российской империи. Ни одного не осталось. В Киеве они тоже были. Но один из них вполне приличному царю, Александру Освободителю, Александру II, который отменил крепостное право, стоял напротив Киевского университета. Его сняли. И в 1939 году на постаменте, потому что постамент зачем разбирать, ну добро же все-таки народное, на этом месте поставили Тараса Григорьевича Шевченко. Поэтому Тарас Григорьевич Шевченко, о котором советская власть говорила, что он всю жизнь боролся с царатом, то есть да, с царями, ага, стоит на постаменте бывшего Александра II памятника.
И тоже, скажу честно, не вызывает никаких вопросов. Подходишь, постамент качественный.
Хорошо
сверху поставить. Кстати, вы же знаете, что памятник Ленину был внизу, прямо у Крещатика, да, вот там бульвар. Вот,
бульвар Шевченко.
Бульвар Шевченко. И внизу вот был этот классический там памятник. Да,
от которого Ленина... снесли в этом, в 13
году. Да, его снесли, но опять же оставили постамент.
Ну, сейчас... еще кого-то туда поставили.
Да, и сейчас, так сказать... Ну, знаете, в Украине же выборы, да, все меняется. Ну, сначала, кого мы с тобой планировали? Сначала Порошенко планировали поставить.
Остановились на Бандере, кажется, или нет?
Нет, Бандера не годится. Вот, понимаешь,
ну, это все его ставят постоянно.
То есть, короче говоря, потом подумали Зеленского. Но тоже, понимаете, пусть он хоть немножко... То есть, прекратить это сваливание...
Судя по всему, там будет Ермак.
Да.
Вы еще не знаете.
Глава администрации.
Да. Он потом расскажет.
С одним памятником, я вам хочу сказать, в Киеве связана невероятная история. Вот я хочу сказать, и это, в общем, говорит, знаешь, вот я признателен Кличко за одну вещь, которую он сделал.
Какую?
Я сейчас тебе расскажу. Вот тут я уже знаю историю. Наберите, пожалуйста, у себя в Гугле такую вещь. И все слушатели, которые у компьютера, наберите памятник Щорсу, город Киев. Значит, это же памятник Щорсу, да, который у
поворота. Да, я помню, я выступал за то, чтобы его снесли. Да,
вот слава богу, у тебя...
На коне такой рукой машет.
Да, вот посмотрите на этот памятник. Все бы было хорошо, и можно было бы его сносить, как проклятому очередному коммунисту-кровопийцу, если бы это не было выдающееся произведение искусства.
Точно?
Это признано, да, это признано кем? Абсолютно всеми. Ну, короче, посмотрите тогда, пожалуйста. Я не буду сейчас говорить.
Да,
в общем, короче.
Я, кстати, когда, слушайте, я тоже не согласен. Ну,
когда волна снесения памятников дошла до него, и там даже пришли какие-то люди, которые молотком пару раз ударили по постаменту, возопили, иначе я слово не подберу, возопили скульпторы. Дело в том, что это действительно памятник, он причислен там и так далее, и так далее, и так далее. Делал его какой-то там выдающийся скульптор и прочее, и прочее. И он делал его, понимаете, он делал не Щорса, собственно. Он делал, ну, некоего военноначальника на коне. Что после этого?
Ну, а кому нужен простой военачальник на коне? Лучше сразу.
Значит, какое было принято решение? Решение было принято правильно. Кличко задрапировал этот памятник для того, чтобы он никого не раздражал. И этот памятник где-то, ну, долгое время, сколько, наверное, года 3-4.
Года 2 был. Года 2. В таких лесах.
Да, он был в лесах, то есть такое было ощущение, что там чего-то ремонтируют и так далее. Сейчас леса снесли, и стоит этот памятник, никого не раздражая. И это очень, очень красивая штука.
Самый известный памятник киевский и украинский, наверное, во всем мире. О нем Ахматова писала. Вот я открыл.
Давай.
«Древний город словно вымер, странен мой приезд, над рекой своей Владимир поднял черный крест».
Ну, на самом деле... читай, хороший стих.
До конца.
И ты с выражением читаешь. Хорошо. Знаешь, как приятно?
Хорошо.
Нарышкин не умеет так читать.
«Липы шумные и вязы по садам темны, звезд иглистые алмазы к Богу взнесены. Путь мой жертвенный, славно здесь окончу я, но со мной лишь ты мне равный, да любовь моя».
Вот так, видите?
Это Ахматова написала про памятник Владимиру. На самом деле он не с черным крестом сейчас. Этот крест светится. Это любимое место для съемки, наверное, всех видеороликов про Киев. Потому что взлетает, как правило, там квадрокоптер, летает, и там
сразу
рядом находится... Златоверхий собор, там рядом находится Софиевский собор, там все очень красиво.
Это не получается подсветку прилепили, еще... да?
Слушайте,
да, он светится.
А я тут проходил мимо Владимира Нашего, который недавно поставили около Кремля. Вот. Да чего же, слушайте, вот я до сих пор к нему привыкнуть не могу.
Просто Владимир.
Пока просто Владимир. Но он как вот копия, я так понял, того, который в Киеве стоит, чтобы вы его не национализировали там у себя. Владимир,
я вам расскажу интересное.
Сейчас пусть он скажет.
Не-не-не, я уже сказал, просто не вписывается, мне кажется, в ансамбль. Вот то, о чем говорили, есть? Когда его только собирались ставить, я до сих пор к нему не привык.
Если будете в Полтаве, обратите внимание напротив краеведческого музея, там есть памятник Шевченко, скульптора Кавалеридзе. Краеведческий музей, там есть памятник Шевченко, поставил Кавалеридзе скульптор. Это начало 20-го столетия. Вот Кавалеридзе, как вы чувствуете по фамилии, он грузин. И...
Что он там, с шашлыком, что ли, в руке?
Это очень известный скульптор. И, собственно говоря, Шевченко там тоже вот такой грузин. Зинистый, я бы сказал. То есть он вот такой позе с такими мышцами накачанного культуриста. И снизу написано «И вражую злою кровью волю окропите».
Это вот такой, который как пирамидка? И на самом верхушке как раз вытащили.
Вражую злой кровью волю окропита. Дело в том, что это совершенно не попадает в характер полтавчан. Потому что полтавцы, они необычайно мирные и спокойные люди. Наверное, среди всех украинцев это самое спокойное население центральной части Украины, которое вообще спокойнее, чем западная часть. Вот такой агрессивный памятник, он не попадает как бы в местный пейзаж.
Из бетона причем, да, я так понимаю?
Из бетона. Ага. Есть памятники, которые появились после уже получения независимости Украины. И, ну, есть странные памятники, совершенно странные. Ну, вот, например, есть городок Турка, там есть два памятника Шевченко. Может, уже первый снесли. Представьте себе, подъезжаете вы в этот городок, это Львовская область, стоит, значит, Тарас Григорьевич Шевченко в костюме начала 20-го столетия, в таком очень понятном галстуке. И, по-моему, нет, вот так, одна рука здесь, а другая вот здесь, кажется. А, вот так, рука.
Ну, как Ленин, вот да, тот, кто не видит, как Ленин.
Не, как Ленин, хорошо, что Матвей объяснил, потому что в трансляции могли подумать, что Виктор Зигуев.
Голову поменяли.
Не, ну мы тут Зигуев, нет, просто
поймем. Не в этом дело.
Те, кто скажут, ребята, по умолчанию, мы же с Украины, поэтому мы же в Украине, поэтому тут зиговать просто, ну, вы понимаете, это просто, ну, само собой, я думаю,
что...
4, 3, нет, факельное шествие потом, когда стемнеет.
Я вот не удержусь, расскажу про Матвея эту историю.
У нас
перерыв, расскажете историю, но после новостей рекламы.
Значит, смотрите, сейчас будет вот что. Сейчас будет пауза, и пока будет пауза, все поют «Ревета стогне дні приширокі». Ну, вы знаете, да, вот знаменитую песню. Или «Червоний».
Кто не знает, тот не знает.
Не, в «Черном море» кровь не пробует.
Да, все,
перерыв, популярная песня. Давайте «Червону руту» пойте. Виктор Уколов наш гость сегодняшний, но понимаете, вот прекрасные рассказы Уколова, он сейчас продолжит рассказывать, у нас еще есть время, и вот это благолепное настроение, которое сейчас у всех слушателей, мы должны, конечно, испортить новой песней. Черный такой несущий крах, кризис,
несущий, и
мысли о плохом будущем. Кто следующий исполняет песню?
Группа «Фиолет», «Слово даю». Послушаем.
«Слово даю», да, давайте послушаем. Послушаем.
Привіт, дитинство, місто, на вулицях так тісно, як мріємо в кишенях моїх. Скупі хлопчачі сльози ховаю на порозі, щоб мама не побачила їх. Я просто хотів знати, чому відлітають убиті птахи. Всі школи сміхаються, гелька качення. Лантеном бебе-бінго, чи світить вища ліга для хлопців, що живуть на маня. Можливо, щастя інше, і уява наша грішна намалила солодкий джекпот.
А вот это тот случай, я просто, ну, тут гораздо более осмысленный текст в этой песне, кто услышал, тот услышал, дело тут не в этом. А, и тут рифмы есть и так далее. Ну, вот вам пример, вот этот парень, который поет, я его не знаю, но по акценту, как он поет, он абсолютно русскоязычный и абсолютно, то есть его бытовой язык русский. Но вот помните, я вам рассказывал, что сейчас, такой хайп. Uh-huh. Петь по-украински. Вот, то есть просто, вот если раньше как бы по-английски, понимаете, то сейчас по-украински. Вот это такая мода, такая игра. То есть выходит коллектив и говорит: привет, ребята, там, здорово, как дела? Все, ура, все хорошо. Ну, давайте немного мы вам споем. И начинают петь по-украински. Это удивительный процесс, который происходит, потому что это самый лучший путь развития языка, когда он становится модным. И это получилось изнутри, понимаете? То есть никаких указов, там ничего такого не было. По клубам и так далее. Это идет по клубам. Ну, дальше. Значит, Виктор Уколов продолжает рассказывать о памятнике.
Хорошо.
Вот ты говорил про какой-то...
Да, друзья, трансляция у нас в YouTube на канале «Общество». На всякий случай там чат. Виктора спрашиваете про памятники, не про памятники.
Есть про Януковича. Памятник. Есть интересный памятник в центре Киева на Подоле. Это памятник Петру Канашевичу Сагайдачному. Сагайдачный – это украинский гетьман. Все знают у вас Хмельницкого, но это наказной гетьман, который был еще до Хмельницкого. Военачальник казацкий. Он интересен тем, что он выиграл, наверное, самую блестящую битву в истории украинского казачества. А именно, в районе Хотина, там была крепость, она и сейчас осталась, там снималась, кажется, какой-то популярный российский фильм. Старая крепость, кажется, в Хотине. Не снималось. Так вот там в 17 столетии 250 тысяч турецкого войска было разбито с помощью 50 тысяч казаков и 10 тысяч польских жавнеров. Командовал этим, конечно, вначале не Сагайдачно, но в первом бою польский военачальник погиб, и следующий по рангу военачальник был гетьман. Он взял на себя командование и за 2 месяца наскоками, опираясь на вот эту крепость, выиграл эту битву. Эта битва изучается в курсе истории в Польше, но почему-то практически забыто в Украине. Может быть, из-за того, что Сагайдач в молодости принимал участие в походе на Москву. В 1618 году, если я не ошибаюсь, он был в самой Москве, когда польское и казацкое войско там захватило какие-то территории, а потом откатилось назад. Еще интересный памятник, который мог бы быть, но которого нет. Это памятник Марии Мнишек, которую вы хорошо знаете в курсе российской истории. Это дочь воеводы не старого, а города Самбор. В Самборе вообще не помнят о том, что Лжедмитрий I вышел как бы в поход на Россию из этого городка Западной Украины, Львовской области. Я там был в Самборе и спрашивал местных, совершенно никто не в курсе. А ведь это могло быть местом, куда бы ехали российские туристы или там польские туристы для того, чтобы посмотреть, откуда, собственно, началась одна из самых интересных авантюр 17-го столетия, начала 17-го столетия, которая провалилась.
Поэтому это все памятники, это все памятники 20 века, в 20 веке ставили, или это мы сейчас говорим про какие-то прям совсем свежие, в последние
лет 30, понимаете, уже в годы независимости? Вы же понимаете, что у нас менялась власть, причем круто менялась. То есть буржуазная власть Российской империи поменялась на коммунистическую власть, и коммунисты снесли все памятники начисто. А потом, как бы, Украина стала независимой, коммунистов запретили, коммунистические памятники мы тоже снесли. У нас был такой процесс декоммунизации. Собственно говоря, у меня нет данных, но, скорее всего, что-то происходило, если бы здесь были памятники польским королям. Они могли быть, потому что есть, например, во Львовской области, когда вы едете из Киева во Львов, вы проезжаете городок Олесько, называется.
Ох, как красиво. Наберите, пожалуйста.
Олесько?
Нет, вот этот.
Олеський замок.
Олеський замок наберите. Ребята, это обалдеть. То есть, сейчас, извини, два слова скажу. Значит, вы едете по дороге, по шоссе. И слева и справа, справа от вас поля какие-то, там колхозы, совхозы, а слева вот идет такое достаточно большое пространство, и оно поднимается, как холм, и на холме стоит сказка.
Угу. Вот вы увидели, я вот сейчас, наверное, открыла, да? Действительно очень красиво.
Ну, обалдеть можно. К нему потом ты дальше едешь, заезжаешь туда, он сейчас как музей. Ну вот просто, это просто жемчужина.
Это родовой замок польского короля Яна Собеского. Может быть, кто-то видел такую водку, которая называется польская, Ян Собеський. Этот король известен не только тем, что он родился на Украине, то есть это была еще тогда Польша, но и тем, что когда он был королем, он выручил Вену, осажденную турками. Он во главе войска Жавнеров и казаков туда ворвался, деблокировал Вену, и там есть огромное панно в этом замке, которое демонстрировалось одно время в Кракове, где показано, как мифический как бы какой-то персонаж, которого называют королем, срезает три головы бусурман.
Сразу?
Сразу.
Одним ударом.
Гениально. Это очень интересно, на самом
деле. Слушай, а вот у меня к тебе вопрос. Давай такой краткий украинский ликбез проведем. Вот смотри. Есть такое, мы же все по свадьбе в Малиновке, помнишь фильм этот? Мы же все по нему смотрим. Вот там Ганс какой-то христиан, атаман таврический. Вот слово атаман, да, вот мы, вот было такое атаман, а было гетьман, да? А вот конкретно, кто, вот что делал атаман, а что делал гетьман, а что, вот что они делали?
Я могу ошибаться, но насколько я знаю, атаман, не атаман, а о первая буква, это ватажок, то есть это... Скажем так,
предводитель
казацкой шайки, громады, войска, отаман. Да. А гетьман — это уже как бы должность определенная. На нее назначали польские короли как бы военачальника территории, данной территории.
То есть атаман он неофициальный?
Атаманов могло быть много, то есть атаман там Зелений, атаман Щех, то есть, а гетьман он мог быть только один.
На всю Украину?
Позже, позже, когда Хмельницкий начал войну с Польшей и провозгласил себя гетьманом, то это был гетьман как военачальник, освобожденный от Польши и Украины.
Слушайте, Виктор, перебью вас, я тут просто открыл статью в Википедии про этот Олеський замок, у него, конечно, история бомбическая. Во-первых, ему, получается, 6 или 7 веков даже. И самому зданию было в разные времена очень-очень тяжко. То есть он пожары переживал, землетрясения. Во время, до еще начала войны, Там был лагерь, ну да, во время начала войны был лагерь для польских военнопленных. Потом, как пишут здесь, нацисты устроили там склад оружейный. Потом в 51-м году прошлого века опять пожары. И потом с 65-го года руины замка начали обустраивать сотрудники Львовской картинной галереи. То есть такой замок повидал много чего на своем веку.
Если говорить про Олеське, то нельзя не вспомнить о том, что там был еще памятник конницы, Красной конницы. Это была совершенно уникальная скульптурная композиция, где конница, тройка лошадей нависала над дорогой, тачанка была там. Мы когда проезжали, мы, имею в виду украинские уже патриоты в наше время, то мы говорили, что это как раз конница, когда красные удирали от украинцев и поляков в 1920 году после проигранной битвы Варшавской.
А теперь знаете, что там стоит?
Нет. Его разобрали.
Это очень интересно. То есть вы едете и видите странную конструкцию. То есть просто, ну, такие рейки, которые нависают над дорогой. И если вы не знаете историю, вы не знаете, что это такое. Там хороший металл. Кстати, точно такая же история происходит в Грузии. Там при молчаливом согласии властей разбирают советские памятники. Металл, медь, они из меди сделаны. Очень ценные. Я думаю, за то время моего отсутствия славные грузины разобрали эти памятники.
Но это традиция не грузинская, не украинская. Это традиция всероссийская. Как вы помните, я вам говорил, что после победы советской власти разобрали все памятники Российской империи.
Ага. Хорошо. А вот еще у меня вопрос.
Кроме Пушкина.
Вот наверное. Люди, вот есть козаки и есть казаки. Я так понимаю, что казаки это к России относятся. Вот казаки их там называют так. В Украине козаки. Но суть сейчас не в этом. Какую роль вот это казачество, украинское казачество, какую роль оно выполняло в Украине?
Ну, во-первых, украинское казачество – это центральная фигура как бы украинского национального мифа, в хорошем понимании этого слова. То есть Украину очень часто мы называем «козацкая земля», «казачья земля». Мы считаем как бы в украинской идеологии, что украинцы походят от казаков, от казачества в принципе. Советская историография всегда показывала украинцев как угнетенный класс рабочих, а в основном крестьян, крепостных причем крестьян. Хотя это очень смешно, поскольку все понимали, что были украинские ремесленники в городах, были украинские меценаты. Тут в Киеве даже целые районы Киева называют именами Галагана, например, украинских меценатов, которые в 19 столетии там поддерживали жертв огромные суммы. Но, тем не менее, советская историография всегда говорила, что украинцы – это угнетенные. Поэтому, наверное, для того, чтобы противостоять вот этому пониманию украинцев как угнетенного народа, с 1991 года мы культивировали миф о том, что украинцы – это они происходят от казачества, от казаков. Думаю, что казаки и козаки, украинское казачество – это просто разное прочитание одного и того же слова. Всем понятно,
то есть смысл один и тот же.
Да, после того, как Екатерина разрушила сечь, часть казаков пошли за Дунай, часть пошли защищать южные рубежи Российской империи, а именно на Кубани, на Кавказе.
А вот скажи несколько слов про Запорожскую сечь. Это как такое было территориальное образование? Вот просто несколько слов, чтобы было понятно. Потому что мы знаем все про это по замечательной картине. Казаки пишут письмо турецкому султану.
Начиная от Канева и южнее, Днепр проходил пороги, образуя много островов. И причем, представьте себе, что Днепр – это немногим меньшая река, чем Волга, например, и Дунай. То есть третья по величине в Европе, больше, чем Рейн, например. И когда он попадал на пороги, там огромное как бы количество брызг и всего остального было видно за много километров. Вот эти пороги, они образовывали острова, которые были совершенно неприступны для того, чтобы их атаковать. Вот на этих островах и организовывались сечи. Сечь как крепость, как место, где мог сидеть довольно большой отряд, до 10 тысяч всадников. который выскакивал. Острова были большие. Вот, например, Хортиц – это огромный остров возле Запорожья.
Я узнал, что Хортиц – это не только водка.
Нет, это остров, на самом деле, большой остров.
Нет, подожди. На самом деле это водка.
В честь водки назвали остров, да?
В честь
недавно. Водки. Недавно. Ну, понятно.
Нет, просто водка очень старая. Водок
13 века.
Да, да.
Это все началось в 15 столетии, и позднее оно развивалось. Это движение туда убегали, и самые, скажем, активные, свободные люди, в том числе и крепостные крестьяне.
А какая была там форма правления, вот организация?
Демократическая. Они избирали гетьманов сами, своих атаманов, извините, там атаманы были, и очень часто их меняли, на самом деле. Если они там чем-то не устраивали, товариство, то есть
товарищество
не устраивали.
Не путать с садовым товариществом, это разные вещи.
Да. Поэтому это очень интересно. Там не было женщин, это тоже интересно. Женщины жили вокруг сечи. На самой сечи женщин не было. Это исторический факт. Сама сечь, она приезжала с острова на остров. Она не всегда была в Запорожье. Она была и ниже Запорожья, и выше Запорожья. Поэтому это...
То есть сечь, это как кочевники, что ли? Только без женщин.
Нет, женщины жили...
Это не кочевники.
Это пограничники. Помните, мы в прошлый раз говорили, что для украинца понятие Украина, ничего в этом обидного нет, даже если это воспринимать как, например, окраина, потому что это граница. На границе всегда живут самые сильные люди, которые умеют драться и защищать свою страну. То есть Запорожье, запорожские казаки, это как воплощение вот того, о чем я вам сейчас сказал. То есть это самые сильные люди, которые самоорганизовывались для того, чтобы воевать с татарами, что нападали на Украину, и с турками. Они с этого жили. Они грабили татар, которые нападали. Они сами ходили на Крым, грабили крымские города. И военная добыча для них, это было тоже очень важно. Позже польский король подписал с ними соглашение, и у них постоянно были какие-то переговоры о том, получат ли вольности, то есть какие-то права, свободы казаки, как дворянский класс, шляхтичи по-польски, в Речи Посполитой, или не получат.
Наверное, но закончилось все как-то плохо.
Закончилось плохо восстанием Богдана Хмельницкого. Тогда здесь уже Польши не стало, как бы, и еще какое-то время запорожским казакам платила российская казна, то есть российский император платил для того, чтобы защищались, как бы, южные рубежи империи. Но после того, как казаки помогли взять Азов, а потом и все вот эти вот южные рубежи, а позже и Крым захватили, стратегическое значение сечи пропало, то есть она уже не была на границе.
Их как рассеяли, да? То есть их постепенно выдавливали, я насколько понимаю.
Их не выдавливали специально. То есть после того, как они захватили вот эти все фортеции, то есть форты,
крепости,
уже не было смысла им платить, чтобы они там находились. Это уже не была граница, это была внутренняя территория. Та же история была с Киевом. Кстати, в Киеве находится одна из самых больших, наверное, по площади крепостей в Европе.
Где?
Ты даже не знаешь. В 18 столетии...
Нет, как вам нравится... Одна из самых больших крепостей в Европе, говорит этот человек, про город Киев, в котором мы находимся.
В 18 столетии в Киеве, уже при Российской империи, была организована крепость. Здесь остались от нее фортификационные сооружения, остались башни, кстати говоря, по всему Киеву. Я покажу тебе завтра. И она была такая большая по площади, потому что уже существовала артиллерия, и сама фортификационная, как бы, искусство было не в том, чтобы построить просто замок высокий, его бы сразу разбили, а вот как бы валы земляные были большие вокруг самого замка. Остался киевский капонир. Ты был там? Это остатки крепости.
Ты меня повезешь.
Мастецкий арсенал остался.
Мастецкий арсенал.
Это тоже, да, часть крепости. Там арсенал был и так далее. Так вот, извините, я уже спешу, потому что вижу, время заканчивается. Из-за того, что Польша была захвачена тремя странами, это называется распределение Господил Польши. Я не знаю, как в российской истории называется.
Ну, раздел.
Раздел Польши. Киев оказался не на границе Российской империи, как он был, а внутри Российской империи. То есть граница отодвинулась на запад. И смысла в этой крепости уже не было. Поэтому она пришла в запустение. То же самое было и с сечью, к сожалению.
Ну, Виктор, кстати, вам не надо суетиться, куда-то бежать, спешить. Я думаю, в следующий раз мы вас тоже можем увидеть в нашем эфире.
Нет, поэтому... нет, я тебе...
Или вы просто хотите точку Матвей... жирную в этой...
Матвей Юрьевич наигрался. Матвей Юрьевич.
Мне написал Венедиктов.
Уже. Он и сам... вам тоже написал.
Передайте да. спасибо гостю за то, что он говорливый, много рассказывает, но говорит, у меня будут большие выводы по поводу Нарышкина и Аникиной, которые все время молчат.
Мы внимательно слушаем.
Он вас пугает, что...
Я кряхтел, послушайте.
А, вот.
Подавал признаки жизни какие-то.
Да. Он говорит, акустически вас не было, вас не было.
Это провал, да. Это дно.
Я это заметил.
На самом деле, Матвей Юрьевич просто пытается оправдать свое желание постоянно менять своих соведущих, вот чтобы вот как перчатки,
я
вот так.
Я хочу вам сказать, что я ведь, ну вот как, в чем феномен эхо?
В чем?
Радиостанции. Феномен эхо, и вот заложенное и Корзуном, и потом подхваченное Венедиктовым, и всей командой, это то, что мы вызываем интересных гостей. Вообще, в принципе, я бы сравнил эхо Москвы с Discovery, с National Geographic Channel. Была у нас такая невероятная... Боже, какие Бунтман делал серии исторических
передач. Матвей сейчас про редакцию, тут как Discovery.
Не, послушайте меня, дело не в этом. Вот это вот очень важная история. Понимаете, мне показалось очень важным. Я, кстати, вам хочу сказать, что многие в Украине, они здесь, поскольку Виктор очень известный человек, они не совсем понимают смысла этих эфиров. Потому что, ну, в связи с известной вам ситуацией, вот такой вот очень трагичной во взаимоотношениях двух стран, которые находятся рядом, ну, мы договорились, в этой передаче политики нет, то очень многие просто и сейчас чуть-чуть пережили этот момент, но поначалу, вот считайте, с 15 по 18 год, по середину 19 года, все... Любое упоминание о России просто было как кувалдой по голове. Поэтому я долго просил Виктора, чтобы он пришел, потому что ну, ему там разное пишут, зачем ты это делаешь и так далее, и так далее. Я всем хочу сказать, значит, про Россию мы много знаем, а насколько многомиллионная аудитория «Эхо Москвы», которые слушают там в скольких городах, ну, в общем, много-много миллионов людей. Насколько они знают вообще историю Украины, какие памятники и так далее, и так далее. Понимаете? Нет же, ну, кроме распятых мальчиков и всего вот этого, ведь что-то, наверное, еще существует.
Девочка
поэтому это
распятая.
Все, это, да, распятая девочка. Вот это вот все надо знать.
Ну,
это
я просто рад, что у меня есть возможность рассказать многомиллионной российской аудитории что-то больше про Украину, чем рассказывает пропаганда. Потому что, как Россия стала страшно непопулярной в Украине и токсичной, то же самое стало с Украиной в России. И такие программы, они помогают увидеть лица, а не только образ. Это тоже очень важно.
Ну, только не путать, понимаете, потому что тут возникает вопрос, а зачем это надо? Ну что, увидели лица. В основном видим не лица, нет, а скалы.
Это я вам скажу, это все задел на будущее. Когда-нибудь
да,
все закончится.
Не стучи в микрофон.
Я просто наведу слова самого же Матвея Гонопольского. Дело в том, что есть такое понятие, как дегуманизация. Если ты видишь лицо, в лицо невозможно стрелять. Стрелять можно только в образ, который создает пропаганда. Поэтому с 2014 года про украинцев рассказывали о том, что они распинают мальчика, едят трупы, на российском телевидении рассказывали, и все остальное. Они не понимали, что на Донбассе те, кто защищает Украину, они орут по-русски, в том числе, и очень часто говорят на русском языке, хотя, конечно, по-украински, и очень часто по-украински. И если будут видеть лицо в прорези прицела, то не нажмут на курок.
Ну, разные люди бывают, но это не тема нашей передачи. Значит, действительно, спасибо Виктору Уколову. Ну, мы спасибо. Еще, я просто буду тебя приглашать, но не каждый раз, а вот там еще через какой-то, для того, чтобы мы разные темы затрагивали. Теперь что будет дальше? Дальше будет часовая пауза, а после этого будет программа «Итоги недели» без Евгения Киселева.
И без
спасибо
Соломина.
Вам большое.
Да. Ура!
Без Соломина, а кто будет? Ты будешь, да?
Да.
Ты будешь, да. Значит, понятно, Лиза Анихина, Алексей Нарышкин, Матвей Гонопольский и Виктор Уколов.
До встречи, спасибо.
Пауза на час.
Радио «Эхо